Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня темой нашей передачи – это тоталитарное искусство как явление социальной, общественной, политической жизни многих выдающихся, надо сказать, народов на нашей планете. В гостях у меня доктор искусствоведения и научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории искусств при Российской академии художеств Юрий Петрович Маркин. Юрий Петрович, добрый день.
Добрый день.
Оказывается, видите, есть НИИ теории и истории искусств при Российской академии художеств. Но тема «Тоталитарное искусство» возникла у нас, потому что она интересна для нашей аудитории, она интересна в контексте развития того, что кто-то по-прежнему называет искусством в Российской Федерации, не только в Российской Федерации, в Западной Европе и Америке. Ну и информационный повод: в 1937 году на Всемирной Парижской выставке было два знаменитейших павильона. Это немецкий, германский и советский. Советский представляла знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». И вот Юрий Петрович Маркин любезно согласился ответить на некоторые наши вопросы и разъяснить вообще смысл и предназначение тоталитарного искусства, ну и, возможно, дальнейшую судьбу экспонатов этого тоталитарного искусства. Начинаем мы с такого дежурного вопроса. 1937 год, выставка в Париже, и многие знают о том, что там было какое-то соревнование, которое сегодня может выглядеть даже каким-то не очень серьезным. То есть взрослые люди, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, пытались утвердить свое превосходство в виде павильонов на Всемирной выставке.
Пожалуй, что так, но с небольшой оговоркой. Я просто вернусь к 1936 году, он тоже знаменательный. У нас в России в 1936 году была принята Сталинская конституция, которая выглядела по форме самой демократичной в мире, пожалуй. А в Германии в 36-м году состоялась Олимпиада 13-я, где Германия постаралась как раз вот на хотя бы короткое время иметь самый лицеприятный, так сказать, внешний фасад свой официальный. Вот, потому что многое там развивалось на этой Олимпиаде не по сценарию устроителей ее, и Гитлера в частности. Но, тем не менее, Германия как бы была достаточно приветливой страной для спортсменов всех европейских стран, даже Америки. И вот этот контекст лживый, в общем-то, и фальшивый, был использован и для оформления и содержания экспозиции во время этой выставки 1937 года в Париже. Начать с того, что действительно само расположение этих двух павильонов напоминало некую театральную мизансцену, то есть оба павильона почти сталкивались лбами вдоль узкой очень площадки, вдоль сены, фасадами друг к другу. Но самое главное, что и оформлены они были соответственно. Советский павильон явно более качественный, как архитектурный организм. Его архитектором был Борис Иофан. Он имел форму ступенчатого такого постамента, трех- и четырехступенчатого, по которой как бы сбегали на самый верх пара рабочих колхозниц из нержавеющей стали. И это явно было адресовано противостоящему павильону, как такой посыл угрозы или нападения. Я опять возвращаюсь к ситуации театрализованной мизансцены. А немецкий павильон, соответственно, оказался такой нерушимой стеной, таким щитом, охраняли вход в который два огромных шестиметровых арийца бронзовых, чрезвычайно эффектных тоже. А вверху его на 60-метровой высоте развивал крылья огромный 10-метровый орел. И самое главное, что немецкий павильон оказался на 20 метров выше нашего павильона, и вот этот орел буквально как бы нацеливался клевать макушку наших рабочих и колхозниц. Это несколько, может быть, упрощенно переданная мною, так сказать, диспозиция действительно отражала вот этот вот соревновательный характер, выглядеть как можно более интереснее и в то же время более значительнее. К этому еще примешивалась детективная история. Создатель немецкого павильона Альберт Шпеер где-то за полгода до открытия выставки случайно оказался в советском павильоне. Он там впервые увидел как раз вот эту прекрасную скульптуру Мухиной «Рабочие колхозницы».
А советские организаторы скрывали ее до
открытия? Да, да. Тут была задействована, как я предполагаю, даже и разведка. Почему Шпеер в один из своих приездов в Париж для инспектирования работ по этому павильону немецкому своему уже сознательно попытался пытался пройти в советский павильон, ему это удалось. И вот тогда-то в строительстве немецкого павильона произошли решающие коррекции. Сначала он был несколько кубовидной формы, предполагался быть при возведении. А тут Шпеер его нарастил буквально на 20 метров. И, значит, еще украсил вот этим вот орлом, исходя уже из содержания скульптурного оформления советского павильона. Так что в этом смысле это действительно была дуэль, это было противостояние, и некое жюри этой выставки заранее уже как бы отводил им сознательно вот эту вот очень узкую площадку вдоль сены, где они никак не могли не столкнуться лбами. Вот это, так сказать, такая чисто детективная история появления этих павильонов на этой выставке. А потом соревнование продолжалось уже в самих экспозициях, то есть внутри этих павильонов, потому что там уже и оформление этих интерьеров, и их экспонаты очень, так сказать, были тоже показательны.
В поисках смысла.
У нас в гостях Юрий Петрович Маркин, доктор искусствоведения. Сейчас мы потихонечку будем переходить к теме тоталитарного искусства как некого социального явления. Вы назвали фигуру Веры Мухиной, скульптуру знаменитую Веры Мухиной, рабочей колхозницы, прекрасной. Это дань советскому прошлого или это профессиональная точка зрения искусствоведения, не только вашего лица?
Я думаю, что это не только из уст анахрониста, так сказать, историк искусства исходит, потому что, ну, во-первых, в сравнении, конечно, с тем, что сумела показать Германия на этой выставке, конечно, эта скульптура была чрезвычайно качественна. Во-вторых, она произвела фурор, международный резонанс огромный на этой выставке. Это без сомнения, они писали и пишут до сих пор, исследователи в том числе. Ну и в-третьих, если говорить уже по гамбургскому счету, то с точки зрения искусства как такового, то есть высочайшего профессионализма, эта скульптура действительно безупречна и в обходе, и со всех точек зрения сверху и снизу, во всех ракурсах. Она сделана из новейшего материала, очень легкого и очень прочного, чрезвычайно красивого была. И она, на мой взгляд, гораздо более художественное произведение, чем знаменитые статуи Свободы в Америке или тем более вот эти атлеты, скульптора Йозефа Торока перед входом в немецком павильоне. То есть с точки зрения искусства как такового, когда оцениваешь...
Без относительно,
да, по художественным качествам, без сомнений, это очень удачно.
Юрий Петрович, у многих, когда появляется возможность сопоставить и сравнить модели искусства, которые были воплощены в нацистской Германии и в Советском Союзе, многим бросается в глаза некая схожесть. И, например, в организации массовых парадов, шествий физкультурников, в создании огромных... или, по крайней мере, планирование огромных зданий. Можно ли говорить о том, что вот это тоталитарное искусство, одна из тем ваших научных изысканий, что это тоталитарное искусство, оно едино и с точки зрения внешней формы, и с точки зрения содержания и целеполагания его существования?
Да, конечно. Даже если говорить о вот этом полувеке, когда оно имело формы новейшего тоталитарного искусства, когда она особенно, так сказать, вот изучается и исследуется на предмет идеологии и художественной формы. Конечно, но началось это еще задолго, конечно, где-то лет за 10 до Европы, это в Америке, когда там появились и статуи свободы, значит, и даже гораздо раньше, и статуи свободы с ее огромными размерами, и также еще небоскреб этот знаменитый, да, нью-йоркский, стоэтажный, 300-метровой высоты и так далее. То есть, если, скажем, сегодня ходить по Вашингтону, то вы увидите постройки совершенно такие вот анахроничные с точки зрения даже того времени.
А вы относите те формы, которые мы сейчас наблюдаем и наблюдали в Нью-Йорке и Вашингтоне,
да,
к тоталитарным воплощениям?
Да. Я имею в виду Национальную галерею здания и мемориал Джефферсона.
Да.
Это типичные такие неоклассицистические постройки, перегруженные колоннами, куполом, да, и всевозможными очень, так сказать, упрощенными архитектурными объемами. То есть это все давно уже тогда выглядело устаревшим после блестящего взлета архитектуры в той же Германии, в школе Баухауза. Да и наши великолепные проекты были, конечно, в 20-е годы. Я имею в виду и Леонидова, Черникова и других известных архитекторов наших. Так что дрожжи появлялись везде. Можно говорить о тоталитарной школе искусства и во Франции, и тем более в Испании. Можно их найти буквально в каждой развитой стране, вплоть до Англии или до Польши даже. Но, конечно, там они тенденции имели уже совершенно камерные, несравнимые по масштабу развития. Но Германия и Россия, конечно, противостоят здесь чрезвычайно сильно. Вы сказали, что это как бы единый внешний процесс. Действительно, только внешний, потому что здесь надо соблюдать форму и содержание тоталитарного искусства. С точки зрения формы, да, конечно, они были очень схожи. И многое было сходно в самих процессах, в формах управления государством, процессами культуры. Одинаково, значит, было отношение к авангарду. Почти одинаково, более жестко в Германии, но, тем не менее, жертв, человеческих жертв было принесено больше в России, неизмеримо больше, чем в Германии, в конце концов. А я имею в виду, в чем, так сказать, связь все-таки с авангардом была в тоталитарном искусстве, это в наследовании некоторых приемов и принципов искусства, унаследованных от практики авангарда 20-х годов. Но это чисто историческое явление, потому что это просто наследование определенной эпохи, результатов и культурных достижений, которые произошли в предшествующий период.
И на международном уровне, не только в рамках национального государства.
Да, это всеобщий процесс. Конечно, у нас существует точка зрения историков искусства, что этот процесс как бы не только подневольный. Получается, что авангард в чем-то виноват, и что, так сказать, его надо сейчас очищать от какой-то скверны. Я не согласен с этим совершенно, потому что речь идет прежде всего о содержании тоталитарного искусства. Оно всегда различалось в каждой тоталитарной школе, прежде всего по идеологии, с точки зрения идеологии. Поэтому использовалось достижение авангарда, скорее всего, как такой суммарный уже накопившийся опыт процесса культуры международный. Типичный пример. Если в Германии при строительстве мостов, автобанов или возведении огромных куполов использовался опыт архитектора Баухауза, то это уже была как бы просто наработка предшествующего опыта цивилизации. И ее спокойно, значит, черпали из большевистского искусства, как называли тогда Баухаус.
Многие считают, что вот такие формы глобального тоталитарного искусства преследовали не столько искусствоведческие цели, сколько имели жесткие и легко формулируемые психологические цели, то есть подавление и красотой, как бы красотой, и формами, и размерами. Художники, которые работали в Германии, в Штатах, в России, они понимали эту свою функцию, или это сейчас, спустя там 60-70 лет, показалось бы им глупостью?
Эта функция была предметом изучения их специального, и их архитекторов, и художников, самых, так сказать, талантливых. И тем более цели и формы этого искусства внимательно изучались и верхушкой нацистской. Такими ее функционерами, как Геббельс, как Розенберг, они были прекрасными эрудитами в области наследия мирового искусства, были очень усердны в отыскании тех форм тоталитарного искусства за пределами Германии, откуда они тоже могли бы что-то позаимствовать, и в частности у нас в СССР. Сохранились, например, в дневнике Геббельса восторженные оценки его физкультурного парада на Красной площади. Он, видимо, в хронике увидел это. И так как он был представлен Гитлером к разработке специальных вот ритуалов и церемониалов, предстоящих как раз вот в будущем, в новом Берлине, так называемом, на специальные парадные улицы перед главными архитектурными постройками Рейха, то он как раз буквально все это заимствовал охотно и очень усердно. Но он же и ему подобные функционеры прекрасно знали о достижениях древнего египетского искусства, тоже деспотии, как вы понимаете, политически, идеологически, всяких прочих деспотий, как рабовладельческих держав. И там были те же самые цели вот этого монументального искусства, архитектуры прежде всего.
То есть
оно должно было, во-первых, показывать масштаб верхушки этого государства, или фараона, или вот вождя, или партии, так сказать, нацистской. Оно должно было соответствовать им в размерах, их величию, предполагаемым ими же. они должны носить несколько угрожающие, как бы, воспитательные формы. То есть они призваны были подчинять себе зрителей, аудиторию, если дело происходило внутри огромного храма, и таким образом заставлять человека привыкать к своей роли именно муравья в сравнении вот с фигурой фараона, папы Римского, может быть, даже того же Лоренцо Медичи или тем более Сталина и Гитлера. Я вам просто скажу, что вот этот храм, народный дом, который должен был быть построен в 1950 году в Германии, продлить вот это относительное благополучие Третьего Рейха еще пару десятилетий, то есть если бы не было Второй мировой войны, он должен был вмещать 170 тысяч внутри человек. Амфитеатр был такой-то огромный. Там, значит, был главным объектом купол, который имел 300 метров в диаметре, это при высоте 290 метров самого храма. Угу. То есть купол по ширине превышал высоту этого храма. И этот купол был не просто куполом, под которым могло разместиться такое количество народа, он символизировал, как раз вот согласно расовой этой идеологии, некую символическую крышу мира или центр мира. И под ним как раз и должно было что-то, нечто вроде алтаря мира. И этот алтарь мира действительно планировался воздвигнуть, и он сводился только к одной знаковой фигуре – огромного орла, 58-метрового, под которым стояла вот эта кафедра или трон, назовем ее так, где должен был сидеть фюрер. Вот Шпеер, как проектировщик этого собора, его одной из самых труднейших задач – было создать вот размер этой кафедры и этой трибуны такой, чтобы она была хотя бы замечаема, да, постройки такого размера.
58 метров один только, ну, орел.
Да, да, да. Вот орел в качестве центрального знакового культового символа, и вот фюрер под ним, как его, так сказать, земная ипостась. А внутри, под этим храмом, предполагалось гробницу фюрера будущей соорудить, роскошнейшую и тоже впечатляющую и размерами, и отделкой.
Это все серьезно?
Так что это было сугубо культовое сооружение, это было производное именно от идеологии, от расовой теории. И вот именно в этом, вот в этих парадоксальных несуразностях, в этом гигантизме, непростом, а насквозь, так сказать, инспирированном верой в расовое превосходство и совершенство, вот и заключалось основное радикальное различие тоталитарного искусства в каждой школе. Вот чем отличается искусство нацистское от нашего, скажем, советского.
Инженерно все-таки.
Инженерно это было очень просто, да. Ну, как бы популярнее объяснить, вот этот купол имел уплощенную форму, раз он должен был символизировать крышу мира, то он как бы в форме небосвода был довольно...
300 метров, три футбольных поля, так, простецки.
Но, тем не менее, он опирался даже не на некий вот верх этих стен своих, этого храма, а он входил в конструкцию этих стен. То есть это была сфера яйца с точки зрения инженерии, очень мощная. То есть не скручиваем. Попробуйте раздавить яйцо в ладони, вам это не удастся. Вот эта закономерность здесь была заложена. А снизу вот этот гигантский амфитеатр, он тоже был из прочного материала, довершал половину яйца снизу. То есть вот эта вот общая соединенная конструкция сферическая была чрезвычайно
функциональна.
Да-да, конструкция.
Неизвестная планета.
У нас в гостях доктор искусствоведения Юрий Петрович Маркин. Мы продолжаем тему тоталитарного искусства. Вы знаете, что я думаю, что мы со временем Юрия Петровича еще раз пригласим. Если у вас будут вопросы, комментарии на эту тему, прежде чем мы продолжим, напомню адрес 125040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Юрий Петрович, говорили вот об этих огромных конструкциях, которые имеют все-таки непосредственное отношение к искусству, к инженерному, в том числе искусству, к идеологическому искусству. Многие знают, что, или считают, что знают, что верхушка нацистской Германии любила некие тайные общества. Ананербе, Туле, занимались и поисками каких-то неведомых секретов в Тибете, чуть ли не в Антарктиде летающие тарелки запускали. Имеет ли тоталитарное искусство какую-то связь вот с теми оккультными обществами, которые вроде бы, если они были распространены в нацистской Германии в 20-е, 30-е, 40-е годы?
Да, конечно, имела и совершенно прямую связь, но, правда, для нас как бы малозаметная. На самом деле, очень тесная связь. начать с того, что один из символов ариософов, изображение черепа, как вы знаете, было эмблемой эсэсовцев. На фуражках они носили череп.
Да, это элитная дивизия. Да.
Мало того, вот элитарные, значит, отряды СС, которые вокруг Гиммлера в качестве его ближайших надежных войск всегда были, не для использования их на Восточном фронте. Они все имели кольца с тем же изображением. Каждый, так сказать, офицер, любого чина от генерала до ефрейтора, да, они имели вот эти вот именные кольца с изображением черепа и с изображением рун, древних германских знаков письменных, тоже символических, которые были не всегда даже повторяющимися. А если говорить, скажем, о самих высших офицерах, то у них были и другие обереги в этом смысле. А потом возьмите тиражированное вот это во всей Германии нацистское приветствие. Возьмите, кстати, возглас «Хайль Гитлер» и соответствующий жест рукой при этом. Это все тоже из арсенала вот этой тайной оккультистской науки. Это не формы нашего отдавания чести.
Вы думаете, они всерьез относились? То есть были ли какие-то исследования, которые реально могли иметь какую-то практическую пользу в нынешней жизни для них?
Ну, это...
Практики.
Да, да, ну, тут очень много. Я только могу конспектно назвать несколько тем. Во-первых, создание реального, живого воплотить сверхчеловека в считанные десятилетия, чтобы потом его размножать,
значит,
селективным путем до неимоверных размеров и заселять им уже территории будущего Рейха. Она имела пока на первых стадиях размеры от Атлантического побережья Европы до Урала. Вот почему так стремились выйти за пределы Волги, скажем, даже выходили, фиксировали переправу через Волгу, оставляя еще невзятый Сталинград позади, чтобы скорее выйти на Урал и выполнить вот эту первичную задачу – овладеть территорией до Урала, а потом уже, так сказать, добивать противника окончательно уже в локальных местах скопления его. Вот. Ну и помимо этого, значит, воспитание физических качеств в арийце. Я тут мог бы многое сказать, только хотел поправить, что вот в нашем сугубо критическом рассмотрении этого вопроса иногда бывают перехлёсты. Вот, скажем, всем известно, как свирепствовал вот этот институт прикладных военных открытий, исследований в лагерях заключенных, испытывая на них все вот эти вот нечеловеческие, так сказать, эксперименты, проводя на них для добывания срочного, быстрейшего всех необходимых результатов, исследований, данных и тут же применения их. Нет, не все было так просто. Дело в том, что это было, так же, как любой труд для немца оставался делом чести и доблести, так и участие в этих исследованиях, оно распространялось не только на заключенных. То есть тут были немецкие добровольцы, арийцы, настоящие супермены, в спортивном смысле, которые сознательно обрекали себя на смерть, ставя рекорды выносливости, скажем, при замораживании и так далее. И там.
Мы прервемся на сегодня, потому что я думаю, что мы через некоторое время вот тему оккультных исследований в нацистской Германии продолжим. И я призываю наших радиослушателей задавать свои вопросы уже сегодня, вспоминать, что вы слышали. И, может быть, ваши комментарии, как вы считаете, что здесь придумано, что здесь художественный вымысел, я имею в виду оккультные корни Третьего Рейха, а что может иметь соответствие в реальной жизни. На сегодня я благодарю Юрия Петровича Маркина, доктора искусствоведения. Меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт в интернете непланета.ру.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.